Давайте мы вернемся к тому, что мы говорили о проповеди по Ездре, как нужно объяснить содержание книги для церкви.
You want to give them kind of an overall picture of just the context of the passage. You don't have to spend a lot of time so that they understand how your passage fits into the grand picture of the whole book.
Здесь нужно объяснить контекст для всей церкви, чтобы не очень много времени на это ушло, но чтобы они понимали, где располагается вот этот конкретный текст.
And then we might have a sermon title, something like this.
И потом можно назвать проповедь, например, так.
How to have God's blessing on your life.
Как получить в своей жизни Божье благословение.
And we know that because in the preceding verse it says God's good hand was upon Ezra.
И мы это знаем, что это так, поскольку в предыдущем стихе сказано про благодеющую руку Бога.
In the following context, it says that several other times as well.
И также в последующем контексте еще несколько раз это повторяется.
And when you figure out, when you study that, you realize it means God's blessing was upon him.
И если вы будете изучать, то разберетесь, поймете, что имеется в виду Божье благословение.
And this is how you know verse 10 is giving us the reason why God's blessing was upon him.
И именно по этой причине, или 10 стих нам показывает, по какой причине Божье благословение, Божья благодеющая рука была над Ездрой.
Verse 10 is directly related to verse 9.
10 стих прямо связан с 9.
It's telling us the reason.
Объясняет нам причину Божьего благословения.
So we're going to title our sermon that.
И вот такое название мы даем проповеди.
And then we have three different points, three different ways Ezra set his heart in order for God to bless him.
И потом мы видим три действия или три разных способа, как именно Ездра расположил свое сердце.
First, he set his heart to study the word of God.
Во-первых, он расположил свое сердце, чтобы изучать Божье Слово.
And second, he set his heart to obey God's word.
Во-вторых, он расположил свое сердце, чтобы исполнять Божье Слово.
And third, he set his heart to tell other people about God's word.
В-третьих, он расположил свое сердце, чтобы учить Божьему Слову.
And notice how that outline relates to people in the present, doesn't it?
И видите, что этот план, он связан, относится к современным людям.
Yeah, isn't it true that God's blessing on your life comes from doing these things?
Разве не верно, что Божье благословение в жизни происходит от исполнения вот этих вещей?
You set your heart to study the Bible and to understand it.
Когда вы располагаете свое сердце, чтобы изучать Библию и понимать ее.
And you set your heart to show love to God by obeying His word.
Располагаете свое сердце к тому, чтобы любить Бога через послушание Его слову.
And then you seek to spread the good news to other people.
И потом вы стремитесь распространять благую весть среди других людей.
That is really the formula for a blessed life.
По сути, вот это и есть формула блаженной жизни.
So notice how this passage differs pretty radically from the 1 Samuel 17 passage.
Замечаете, что этот текст довольно сильно отличается от того текста с 1 Царств 17.
So they're both narrative passages.
И то, и другое повествовательные тексты.
And yet one passage is very large and the other is very small.
Однако первый текст очень большой, второй очень маленький.
The small passage can be dealt with like we deal with New Testament epistles.
И вот с таким маленьким текстом можно обращаться так же, как с текстами из новозаветных посланий.
But the large passage must be dealt with in a different way.
Но с большим текстом нужно как-то по-другому действовать.
But even the small passage we have to make certain precautions, take certain precautions.
Но даже при изучении маленького текста нужны специальные особые меры предосторожности.
We need to be careful not to take something that is described and make it into an absolute command.
Чтобы мы не взяли какой-то описательный текст и не превратили его в универсальное повеление.
We need to make sure we let people understand the context and how that verse fits into its context.
Мы должны позаботиться, чтобы люди понимали, где этот текст находится в более широком контексте и как он с ним связан.
But once we do all that, we can derive these same principles from the passage.
Но если мы это все сделали, то мы таким же образом можем извлекать эти принципы из текста.
These are principles that apply to believers in any age.
Это принципы, которые применяются к верующим в любую эпоху.
Is there any questions about this?
Вот об этом у вас есть какие-то вопросы?
Pretty simple.
Довольно просто.
Good. All right. Let's talk about how to make narrative come alive.
Давайте теперь поговорим, как оживить древние повествования.
The great thing about historical narrative texts is they're stories, and people love stories.
Что очень хорошего, что приятного в этих повествовательных текстах, то, что это рассказы, истории, людям нравится слушать истории.
I told you yesterday that in the middle of preaching, when I was getting my doctoral work, I'd actually did little experiments on stories.
И вчера я рассказывал, что когда я работал над докторской по проповедованию, то я там проводил эксперимент с историями.
I would purposely preach some just kind of boring information, just give them pure data with no illustration or stories.
Я предлагал просто какую-то скучную информацию, такие сухие факты, без всяких иллюстраций или историй.
And then I said, well, let me tell you a story.
А потом я говорил, а теперь я хочу рассказать вам рассказ.
And then everybody would perk up.
И все сразу просыпались.
Because they want to know a story.
Потому что они хотели услышать рассказ.
Even yesterday, Игорь kept saying, tell us another story about the ministry.
И даже вчера Игорь постоянно говорил, и вот теперь еще расскажу что-то из своего служения.
Why? Because people like those.
Почему? Людям это нравится.
They want to hear stories about how you've lived your life and how you failed.
Они хотят услышать истории, рассказы о том, как вы жили, как у вас были какие-то неудачи.
They want to hear about adventures you've had and problems you've solved.
О вашем служении, о том, какие были проблемы, о том, как вы их преодолели.
And narrative is a story.
Повествование – это история, рассказ.
And believe me, if you can tell a story well, you can just draw people right into that story.
И поверьте мне, если вы хорошо умеете рассказывать, то вы можете самим рассказом привлечь людей к этому.
And if you tell the story poorly, you can just put people asleep.
А если вы плохо рассказываете, то вы этим заведете людей в сон.
And so what I'm going to do is give you some suggestions of how to make a narrative really engaging, exciting to your people.
Я хочу дать несколько советов, как сделать так, чтобы вот эти рассказы, эти истории были увлекательные.
And like any good sermon, starts out with creating an outline from the passage.
И как любая проповедь начинается с составления текста, с пунктов проповеди из текста.
And let's say you're preaching a little bit larger passage, and you've got your outline from that larger passage.
И предположим, вы используете какой-то большой отрывок текста, из этого большого текста вы уже составили план.
And say, so how can you make that narrative come alive?
И вопрос, как оживить, сделать ярким вот это повествование?
First, try and make it a habit of listening to or reading the sermons of good preachers and notice how they preach.
Во-первых, слушайте или читайте проповеди хороших проповедников и замечайте, как они проповедуют.
I'm constantly listening to sermons from different preachers.
Я постоянно слушаю проповеди разных проповедников.
And I also read sermons from different preachers.
Я также читаю проповеди разных проповедников.
And when I read and listen to these sermons, I learn things about communicating stories well.
И когда я слушаю, читаю, то я также узнаю, как хорошо рассказывать.
Here's four of the guys that I like to listen to or read the most.
И вот здесь четыре проповедника, которых я больше всего люблю читать или слушать.
There's the Puritans Thomas Brooks and Thomas Watson.
Это пуритане Томас Брукс и Томас Ватсон.
There's the Baptist preacher C.H. Spurgeon.
Баптистский проповедник Чарльз Спирджен и Джон МакАртур.
Now, I don't know how many of you have actually, well, I think most of you have watched John MacArthur preach on DVD.
Я думаю, что многие из вас уже смотрели проповеди Джона МакАртура на DVD.
Now, if you were to just turn off the sound and watch John MacArthur, he's not very exciting to look at.
Вот если вы просто выключите звук и будете смотреть, как Джон МакАртур проповедует, не особенно впечатляет.
He just kind of leans over his pulpit.
Он просто как-то склоняется над кафедрой.
He does just little basic gestures.
Жесты у него очень простые, небольшие.
And when you look at that, you think, well, that's not very engaging.
Если вы посмотрите, то скажете, ну как-то не очень увлекательно.
And if you listen to him, he's really engaging.
А вот если вы слушаете его, то это очень увлекательно.
He's a great storyteller.
Он очень хорошо умеет рассказывать.
He's got great content.
И у него очень богатое содержание.
And he uses different things we might be able to talk about later to just make you want to listen.
И он использует еще многие разные приемы, так что вы хотите слушать, что он говорит.
And so I would encourage you to read or listen to good preachers, not just for content.
Поэтому я и предлагаю, чтобы вы слушали и читали хорошие проповеди не только ради их
содержания.
Конечно, слушайте ради содержания, но кроме того, слушайте, чтобы замечать, как они проповедуют.
A while ago I downloaded a sermon that was read by a man named Max McLean.
И какое-то время назад я загрузил из интернета проповедь, произнесенную Маком Маклейном.
Макс Маклейн, he has a really deep voice and he's a really excellent reader.
Макс Маклейн, у него очень такой глубокий, богатый голос, очень хорошо читает.
He's read several. He has several versions of the Bible, the entire Bible, and you can, you know, purchase them and listen to him reading the Bible.
И он известен тем, что он записал текст Библии, то есть аудиозапись текста Библии в разных переводах. Вы можете слушать, как он читает Библию.
And he's also read books like Pilgrim's Progress.
Также он читает книги, такие как «Путешествие пилигрима».
And then he's also read the famous sermons of different preachers.
Также он читает известные проповеди знаменитых проповедников.
And one of the sermons that he read was by the famous evangelist George Whitefield.
И одна проповедь в его исполнении, которую написал известный благовестник Джордж Уитфилд.
And it was a sermon that George Whitefield preached called "A Method of Grace".
И эта проповедь, произнесенная Джорджем Уитфилдом, «Метод благодати» или «Способ благодати».
Now, the first time I just listened to it and just enjoyed the sermon content.
Первый раз я послушал это просто ради того, чтобы насладиться содержанием этой проповеди.
And then I listened to it again and I pretty much did the same thing again.
И потом я еще раз слушал и опять то же самое получил.
And then I listened to it again and I started asking myself, how is he communicating?
А потом я уже слушал и задавал себе вопрос, как он здесь читает, как он это говорит.
How is he putting his information together?
Как он составил вот эту всю информацию?
What makes this sermon such a good sermon?
Отчего эта проповедь такая хорошая проповедь?
And what is he not doing that I usually do?
И наоборот, что он не делает, что обычно я делаю?
And what is he doing that I fail to do?
И что он делает, что у меня не получается?
And when I ask myself these questions, I listened to it about 5 more times.
И когда я задавал себе такие вопросы, я еще 5 раз ее послушал.
And I learned a lot of important lessons from George Whitefield in that one sermon.
И я из этой одной проповеди Джорджа Уитфилда извлек очень много уроков.
And since you men are preachers, you need to make it a habit of listening to or reading good preachers.
Если вы проповедники, братья, то вы должны завести себе привычку слушать или читать хорошие проповеди.
There's probably no preacher who can communicate like Charles Spurgeon.
Наверное, нет такого проповедника, кто мог бы так же говорить, как Чарльз Спёрджен.
I don't know how it comes across in Russian, but in English he is a master of the English language.
Не знаю, как на русском языке, но на английском языке он просто мастерски владеет словом.
But even when it's translated, you can see how he's communicating doctrine in simple ways.
Но даже в переводе вы должны замечать, как он доктрины сообщает очень простыми способами.
And you can do the same thing.
Очень просто говорит, и вы можете делать то же самое.
We have a man in our church who just loves to share the gospel.
У нас в церкви есть один человек, который очень любит благовествовать.
He's just a man that God has called, and he just wants to tell people about Jesus.
Он человек, призванный Богом, и он очень хочет рассказать людям об Иисусе.
He does things like every lunch hour at work, he goes out on the street and he hands out gospel tracts to people.
И у него, когда на работе обеденный перерыв, он каждый раз выходит на улицу и раздает евангельские брошюрки.
And he just got a desire to preach to people. He wanted to preach the gospel.
И у него есть желание проповедовать людям Евангелие.
But he said, I don't want to be a preacher and I don't want to be a pastor. I just want to tell people about Jesus.
Но он говорит, я не хочу быть пастором, не хочу быть проповедником, я просто хочу говорить людям об Иисусе.
So I began to meet with him and made sure he knew the gospel well.
Я стал с ним встречаться, чтобы убедиться, что он правильно понимает Евангелие.
And I began to encourage him to just read Charles Spurgeon's sermons.
И я стал рекомендовать ему, чтобы он читал проповеди Чарльза Спёрджена.
Because you can basically cannot find a Spurgeon sermon where it doesn't mention the gospel.
Но, по идее, вы не можете найти проповедь Спеджина, где бы не было Евангелия. Практически в каждой проповеди, которую он проповедовал, он говорит Евангелие. Я просто ему сказал, этому человеку, вот, делай то, что делает Спеджин. И тогда он пошел на вокзал и там проповедовал.
And he's a really good artist.
И он очень хорошо держится.
He is one of the top artists in America.
То есть он один из талантливых актеров в Америке.
He does cartoons for different cartoon
художник.
Companies.
Он художник, он делает, работает в
Sometimes he'll мультфильмы take boards рисует. Like this and he'll carry them down on a busy street corner.
Иногда он берет вот доски наподобие этой, выносит их на углы улиц.
And he'll put three of these up and in a big wall.
И вот из трех таких досок он составляет целую стену.
And then he'll hook up a little microphone to his neck.
И сюда на шею вешает микрофон.
And he sets up his little speaker system.
И небольшой такой усилитель ставит
там. And as people walk by, he says, "I'm going to tell you a story."
И когда люди проходят, он говорит людям, я хочу рассказать вам историю.
And he starts drawing pictures on this side of the board.
И он начинает на этой стороне доски рисовать картинки.
And he starts telling them the gospel.
И начинает им рассказывать Евангелие.
And he just draws and he just keeps going.
И он просто продолжает рисовать и продолжает двигаться дальше.
Sometimes he fills up all three whiteboards full of cartoon pictures.
И вот все три этих доски он изрисовывает мультяшными картинками.
And by the end, he's preached to, sometimes he has 200 people standing there listening to him preach the gospel.
И в конце концов оказывается, что возле него собираются до 200 человек и слушают Евангелие.
And he has told me, I have learned so much from Charles Spurgeon.
И он мне говорит, я у Чарльза Спеджина так многому научился.
He says, I just steal things from him.
Он говорит, я просто у него стащил некоторые вещи.
He says, I steal all kinds of his material.
Я у него стащил всякие разные материалы.
But he says, when somebody's walking by, usually you can't keep them very long.
Но обычно, когда кто-то просто идет мимо, вы не можете его надолго задержать.
You know, they're busy and they're on their way to some place or another.
Знаете, они все заняты и куда-то торопятся туда или сюда.
So he says, I try to figure out how to preach the gospel in 5 to 7 minutes.
Поэтому мне нужно было найти способ, как за 5-7 минут рассказать Евангелие.
And that's what this man did.
И вот этот человек так и сделал.
And you can learn just like he learned.
Вы можете учиться так же, как он учился.
So when you listen to great preachers, listen to them for content, that's fine.
Когда слушаете известных проповедников, слушайте ради содержания, это
But
замечательно.
Go back and listen to them and ask yourself, how are they preaching?
Но потом возвращайтесь к этому и слушайте еще раз и замечайте, как они проповедуют.
How are they addressing people?
Как они обращаются к людям?
How are they constructing their sermons and packaging their information?
Как они составляют свою проповедь, как они наполняют ее информацией?
You know, how are they engaging people to make people want to listen?
Как они привлекают людей, чтобы те охотно их слушали?
And one of the ways they do this is point two, is they verbally paint the landscape of the preceding context leading up to the passage they're preaching.
И один из способов, второй, это опишите словами картину контекста, предшествующего вашему тексту.
Now, if you preach from a manuscript, you try not to read your manuscript word for word.
Если вы на проповедь берете полный текст своей проповеди, то вы должны приучиться читать его.
You know, I type out everything, but I don't read everything word for word.
И не обязательно все дословно зачитывать. Я хотя все полностью печатаю, но не читаю это подробно.
I look at my notes, and then I talk about things.
Я могу заглянуть в свои записи, свои конспекты, а потом просто говорю обо всем
этом. But I like to preach from a manuscript because it keeps me organized when I'm preaching.
Но я люблю использовать такой полный текст проповеди, написанный, потому что это позволяет сохранять неорганизованность.
And oftentimes when I'm filling out my outline after I drive my outline from the text, I want to make sure my congregation can see in their mind what I'm saying.
И часто, когда я сажусь писать, наполнять свои пункты проповеди содержанием, я смотрю, чтобы людям, которые будут слушать, было видно вот то содержание.
I want them to be able to see the crowds and see Jesus. I want them to see the story if I'm preaching a story.
Если я проповедую по какому-то повествованию, я хочу, чтобы они увидели эту историю, увидели толпы собравшегося народа, увидели Иисуса, который там проповедовал.
I want to paint a mental picture in their mind so they are seeing in their mind what I'm telling them.
Я хочу в их разуме нарисовать эту картину, чтобы они в уме своем видели, о чем я говорю.
And this is so important to do when you're preaching narrative.
Когда вы проповедуете по повествованиям, это очень важно сделать.
You know, a lot of preachers have the idea that when they're preaching, they're active and their people are passive.
У многих проповедников есть представление, что во время проповеди проповедник активно действует, а слушатели пассивны.
But when people are passive, they fall asleep.
Но если люди пассивны, они засыпают.
So when you're preaching, the goal is to keep them mentally active as you're preaching.
Поэтому задача во время проповеди сделать так, чтобы у людей была мыслительная деятельность во время проповеди.
And one of the ways you can do that is to paint the mental picture.
И один из способов это рисовать такие мысленные образы.
For instance, we just talked about David and Goliath.
Например, мы говорили о Давиде и Голиафе.
Now, I've been there in Israel, and I've been on the very spot that the battle occurred.
Я был в Израиле и вот на том самом месте, где было это сражение.
And so, since I've been there, I could paint a mental picture for people very easily.
И поскольку я там был, я могу довольно легко сделать такую словесную картину для людей.
And so, I can tell my people. Imagine yourself standing on some rolling hills.
Я могу сказать, представьте, что вы стоите на таких крутых холмах.
And there is kind of a hill on one side and a hill on the other side.
И вот этот холм с одной стороны и другой холм напротив него.
And between these two hills is a little valley and a little stream.
А между этими холмами долина и в ней небольшой ручеек.
It's not a big stream. It's barely trickling and probably goes dry during the summer.
Это небольшой ручей, и, скорее всего, он исчезает летом, высыхает полностью. И была весна, поэтому холмы были поросшими зеленью.
And look on the far hill, and you can see all sorts of tents and men with spears and with battle clothing on.
А вы смотрите на этот дальний холм, и там видите, много стоит шатров, и вооруженные люди, блестят шлемы, копья.
And you turn around and you can see the armies of Israel and they have their tents and there are soldiers and they have their swords and they're sharpening their spears.
И вы оглядываетесь на другой холм, и там стоит израильское войско, у них тоже мечи, копья и вооруженные солдаты
But
стоят.
But nobody is fighting.
Но никто не сражается.
There just is a little brook in between them.
Между ними просто этот небольшой ручеек.
And yet every day this big warrior comes down from the Philistine camp.
И однако же каждый день вот этот огромный воин выходит из филистимского лагеря.
He is huge.
Он просто гигант.
And he has a deep voice.
И голос у него очень громкий.
And you can just see him marching down the hill with his giant spear.
И вы видите, как он спускается с этого холма со своим огромным копьем.
You can see him wearing a giant sword.
И вы видите, какой у него огромный меч.
And he's got a helmet on that's made of bronze.
И огромный бронзовый шлем на голове.
He's got a shield in his left hand.
На левой руке у него щит.
And a big bushy beard.
И у него такая кустистая борода.
And he stands there every day and he makes fun of the armies of Israel.
И каждый день он туда выходит и издевается, насмехается над израильской армией.
Now notice, just in describing that, you can see in your mind what's happening.
Просто когда вы даете описание этого, уже в уме возникает представление о том, что происходит.
God has made you to think about things in pictures.
Бог сотворил вас так, чтобы вы мыслили обо всем образами, картинками.
For instance, have you ever wondered why there are so many figures of speech in the Bible?
К примеру, вы когда-нибудь задумывались, почему в Библии используется так много образных выражений?
Think about Isaiah 53, for example.
Например, подумайте, Исаия 53 глава.
It's talking about Jesus, of course.
Там, конечно же, говорится об Иисусе.
And it's talking about how Jesus grew up like a tender shoot from a dry, parched land.
Там сказано, что он как росток из сухой земли взошел.
It talks about him as a lamb led to the slaughter.
Говорится, что он агнец, введенный на заклание.
All of Isaiah 53 is full of vivid imagery, pictures you can see in your mind.
Исаия 53 глава полна вот таких наглядных образов, которые предстают перед вашим мысленным взором.
Why is that?
Почему так?
Because that's how God made us to learn.
Потому что Бог сотворил нас, что мы так учимся.
And oftentimes when preachers go to preach a narrative, they just ruin the story.
И часто, когда проповедники говорят по повествованиям, они просто рассказывают историю.
They not only fail to say what's in the passage, they say less than what's in the passage.
Они не могут сказать все, что написано в тексте, они говорят меньше, чем в тексте.
They just say, well, there were two armies and they were fighting.
Они говорят просто, были две армии, но они не сражались.
Goliath came down and made fun of the armies of Israel.
Пришел Голиаф и посмеялся над израильской армией.
And that may put a little bit of picture in people's heads, but they don't see much in there.
Ну это хотя создает некоторое представление.
And so they begin to settle down in their seat for a nap.
Воображение, но очень маленькое, и поэтому люди начинают.
And then you start talking about different doctrines.
Садятся поудобнее, начинают засыпать, дремать, а потом начинается рассказ о доктринах.
Big words that you learned in this, you know, in some theology book.
И потом какие-то умные слова из богословских книг.
And pretty soon people are drooling and sleeping.
И очень скоро уже все начинается, это полная дремота. Храпеть начинает, но вы же не хотите этого.
You want them all their eyes open.
Вы хотите, чтобы они смотрели на вас широко открыв глаза.
You want them to see the battle.
Чтобы они увидели эту битву.
You want them to see what's going on.
Чтобы они видели, что происходит.
And as you describe the story in detail.
И когда вы подробно рассказываете эту историю.
You want to stop. And then extract those principles that you want them to learn.
То нужно остановиться и вывести из них те принципы, которые вы хотите преподать.
And then you talk about their life and real life situations they have to deal with.
И говорить потом о реальной жизни, о тех ситуациях, в которые они бывают.
And then you take them back to time again and let them see the historical surrounding and what's going on.
А потом взять их обратно в ту историческую ситуацию и показать, что происходило дальше.
And you use gestures, you talk about him swinging the sling around.
Используя жесты, должны показать, как он крутил прощой.
And you describe the rock hurling through the air.
И рассказать, как этот камень пронесся по воздуху.
And you describe it just striking him in the forehead and with a thud.
И потом показать, как этот камень ударил ему прямо в лоб, и это была смертельная рана.
And you describe Goliath standing there. He's knocked unconscious, and he begins to quaver, and he just falls down.
И что Голиаф там уже без сознания еще как-то стоял, пошатываясь на ногах, но потом, в конце концов, он рухнул на землю.
Nobody's gonna be sleeping in your congregation.
Никто не уснет у вас в церкви тогда.
They're gonna be seeing it in their mind's eye.
Потому что мысленным взором они все это будут видеть.
And then you would take them from the past and you bring them to the present.
А потом вы из текста их сразу же берете в настоящее.
And you talk about how God gave him victory.
И потом говорите, как Бог дает им победу.
That he trusted God and God gave him victory.
Что вот он уповал на Бога, и Бог дал победу.
And then we talk to our people about trusting God so God can give them victory.
И мы говорим, чтобы люди нас уповали на Бога и верили.
You give them some illustrations.
И получали победу от Бога.
You give them some examples.
И приводите иллюстрации, примеры.
And then you take them back into history again.
И опять забираете их туда в историю.
And you could say, and just see David pulling out Goliath's huge sword.
И потом смотрите, как Давид достает этот огромный меч Голиафа.
And he lifts it up and he cuts off his head.
И поднимает и отрубает ему голову.
And he reaches down and he grabs him by the hair of the head.
И склоняется и поднимает ее за волосы.
And he turns around and all the armies of Israel are watching.
И оборачивается, и там вся израильская армия смотрит на него.
And they all begin to cheer.
И все начинают кричать «Ура!».
And he looks back at the Philistines and he sees them with terror on their faces.
И оборачиваются на филистимскую армию, какой ужас у них на их лицах.
And in one impulse, all the armies of Israel begin to rush at the Philistines.
И одним побуждением вся израильская армия начинает бежать за филистимлянами.
Nobody's gonna be sleeping.
Бросаются на филистимлян. Никто
They're
не уснет.
All gonna be listening.
все будут слушать. И все в своем уме они будут видеть. Потому что вы для них нарисовали эту картину. Так что вы должны описывать эту битву, описывать победу.
And then you pull your people back into the present.
И потом вы опять должны забрать людей в настоящее. И преподать им еще один урок.
You illustrate it in their life.
И привести иллюстрацию в современной жизни.
You encourage them to apply it.
И побуждать их применять это.
And this is how it works.
Вот так это и получается.
But do not bore them with the Bible.
Но не надо людей вгонять в тоску Библией.
And you try to use terms that provoke your congregation to imagine what is happening.
Нужно использовать слова, которые побуждают работать воображение.
You say things, you know, imagine this or consider this.
Вы можете сказать: представьте себе или подумайте, как это.
Or you say things: have you ever had something like this happen to you?
Или у вас когда-нибудь в жизни такое бывало?
And words like this help transport people back into time, into the situation of the text.
Такие слова помогают людям переноситься в ту ситуацию, описанную в тексте.
And it helps them see what's going on in their mind.
И помогает увидеть перед своим внутренним взором, что происходит.
I remember one time listening to a Spurgeon sermon that was being read by somebody.
И помню, однажды я слушал проповедь Спержена, которую кто-то зачитал.
And I forget what he was talking about. He was talking about God and he was talking about heaven or something like that.
Я точно не помню, но что-то там говорилось о Боге, о небесах, вот что-то об этой теме.
And then Spurgeon said, "There you are." Standing before the throne.
И потом Спержен говорит: и вот вы стоите там прямо перед престолом.
Now, as soon as he said that, I was there, standing before the throne.
И когда он, как только он это сказал, я был там, стоял перед престолом.
And he says, and you look and you see Christ with his eyes like a flame of fire.
И он говорит: и вы смотрите, и там Христос, и глаза его пылают огнем.
And you see him surrounded by myriads of angels.
И вы видите, как он окружен мириадами ангелов.
And he began to describe it, and I felt like I was in heaven and seeing all that.
И он это так описывал, что я понял, что я там нахожусь и все это вижу.
He didn't say, "Let me take you on a trip to heaven."
Он не сказал: давайте отправимся в путешествие по небесам.
He told me I was in heaven.
Он просто мне сказал: ты на небесах.
You were standing before the throne.
Ты стоишь перед престолом.
And I was.
И я был там.
The power of words can be used to take people to places in their minds.
Сила слова в том, что словом вы можете взять людей в какое-то место в их разуме.
And this is the great thing about narrative.
И вот это очень замечательно в повествованиях.
It's a story.
Потому что это рассказы.
And it's a theological story.
Это богословские истории.
And it's a story that teaches us things about God.
Это истории, которые говорят нам, учат нас о Боге.
And so you can verbally describe what is happening.
И вы поэтому можете словами описать то, что происходит.
You know, you need to preach like you're witnessing the events that are taking place.
Вы проповедуете и рассказываете о том, что произошло, свидетельствуете об этом.
One time I was preaching on Luke chapter 12, verses 1-3.
Однажды я проповедовал по Луки 12 главе, первые три стиха.
And I painted the picture of a small rural town in Israel.
И я изобразил небольшой.
I talked about various houses that were scattered among the hilltops.
Небольшой городок в Израиле, который дома расположены на вершине холма.
I talked about it, one of these larger houses where a rich Pharisee lived.
И вот в этом маленьком городе был один дом побольше, где жил богатый фарисей.
I explained Jesus sitting down to have lunch with this Pharisee.
Я объяснил, что там Иисус сидел в этом доме у фарисея.
And I described the hillsides outside where thousands of people were sitting and waiting for Jesus as he had lunch with this Pharisee.
И там был обед, и я рассказал, что там по склонам этого холма, вокруг большого дома, сидели тысячи людей, которые ждали, что Иисус выйдет к ним.
I explained the mothers and the fathers and the young children.
Я объяснил, что там были отцы и матери и маленькие дети.
I talked of crying babies and religious leaders and people from all manners of life.
О том, что там были плачущие младенцы, религиозные вожди, люди всех разных занятий.
Now you might think to yourself, well, Pastor Jack, you know, how can you like talk about all those things when they aren't specifically mentioned in the passage.
Ну, кто-то скажет, вот, пастор Джек, ну как же вы так говорите? Здесь прямо в тексте об этом ничего не сказано.
Because if you look at the context, you'll see that gigantic multitudes followed him.
Но здесь в контексте мы видим, что собрались тысячи народа.
Entire families followed him.
А целые семейства следовали за ним.
Men and women and children followed him.
Мужчины, женщины и дети следовали за ним.
Now you know if 10,000 people have showed up of all different kinds, there's some babies there.
И вы точно знаете, что если соберется 10 тысяч людей, там явно будут какие-то младенцы.
And babies cry.
И младенцы, конечно, будут плакать.
And so you can, the text allows you to go there.
Так что
it's reasonable.
Текст позволяет нам это сделать. Это вполне разумное объяснение.
And the text tells us in other places nearby that people wanted to be healed.
И в других текстах мы видим, что люди очень хотели получить исцеление.
The Gospel of Luke also says within these crowds that there were people who wanted to see a miracle.
Также Лука пишет, что в таких толпах были люди, которые хотели увидеть чудо.
And all these people are sitting down waiting for Jesus to finish his lunch with the Pharisee.
И все эти люди там сидели, ждали, пока Иисус закончит свой обед у фарисея.
And so I said, and then somebody cries out, "Here he comes!"
И потом я говорю, и вот кто-то кричит, он идет.
And the people stand up and they begin to push and shove and they're all starting to move towards Jesus as he leaves the Pharisee's house.
И тогда люди встают и начинают толкаться, чтобы поближе протиснуться к дому фарисея, из которого выходит Иисус.
I explain how Jesus exposed and rebuked the scribes and the Pharisees.
А внутри дома там происходит, я говорю, как Иисус обличал книжников и фарисеев.
And as Jesus is leaving the house, the religious leaders are behind him and they're angry and they're asking him questions.
И когда Иисус выходит из дома, то за спиной у него остаются эти религиозные вожди, разгневанные, задающие ему каверзные вопросы.
And Jesus' disciples are sitting not far away.
А ученики Иисуса там неподалеку сидели.
And so he walks up to his disciples and he begins to speak to them.
И тогда он подходит к ученикам и начинает говорить с ними.
He's got the angry Pharisees and scribes at his back.
За спиной у него остались разгневанные фарисеи и книжники.
He's got his disciples in front of him.
Ученики находятся перед ним.
He's got thousands of people all starting to crowd in around him.
И тысячи людей столпились вокруг и приближаются к нему.
I mean, you say, well, how do you know all that?
И ну вы скажете, откуда все это известно?
Well, you just read the context.
Ну просто надо посмотреть в контексте.
I listed the verses in your syllabus. You can just read them there.
И там я перечислил вам, из каких стихов в контексте все это можно взять.
And by reading that, you can then paint a picture that is so clear that your congregation will in their mind be there with the disciples, the crowds, and the angry scribes and Pharisees.
И вы это можете так ясно все изложить, чтобы люди представили в своем воображении, как это происходило. Ясно будет видеть вот этих разгневанных фарисеев, Иисуса, и учеников, и толпы вокруг.
But what you want to do is avoid just plunking your people down into the text blindfolded, so they don't even know what's happening.
Но чего надо избегать, когда вы просто бросаетесь в текст, когда люди совершенно еще не понимают, что там происходит, они слепы.
Let's say you're at home sometime.
Ну, предположим, вы когда-то бываете дома.
And we sneak into your house.
И кто-нибудь проберется к вам в дом.
And you aren't looking, and we shoot you with the tranquilizer gun.
И вы не замечаете, но таким ружьем с успокоительным вас кто-то выстрелил.
And so you collapse on the floor.
И вы там просто падаете на пол.
And we bring you to this room.
И мы вас приносим сюда.
And as we bring you to this room,
и когда
what we
мы
decide to do is we wake you up as you're standing right here.
И мы приносим вас сюда, ставим вот сюда в уголочек, и здесь вас будем.
So you're in the corner, you're facing the corner, and we wake you up.
Так что вы направлены лицом в угол, и вот здесь вас разбудили.
And you can see the wall right here.
И вы можете прямо здесь увидеть стену.
Now if I say, where are you?
И если бы я сказал, где ты?
I don't know.
Я не знаю.
Well, that's what a lot of preachers do to their congregations.
Многие люди точно так поступают со своими, многие проповедники так поступают со своими слушателями.
They just put a text in front of them and say, so, there you are.
Они просто тыкают текстом в лицо людям и говорят, вот где вы находитесь.
And the congregation says, where are we?
А люди говорят, а где же это мы?
Because the preacher hasn't let them understand where they are.
Потому что проповедник не дал возможности людям понять, разобраться, где они находятся.
Now, I noticed that you don't have a lot of helicopters here, do you?
Я заметил, тут у вас вертолетов не очень много.
I haven't seen any flying around in the air.
Я не видел тут, чтобы туда-сюда летали.
Because I live outside of Los Angeles, there's a lot of helicopters that work with the news and the police department.
Но я живу недалеко от Лос-Анджелеса, и там много вертолетов работают на полицию и на программы новостей.
And because of that, in our area, it's pretty common to see helicopters flying around in the sky.
И поэтому в нашем районе не так редко можно увидеть, как вертолет пролетает туда-сюда.
You want to give your people a view of your passage as if they were in a helicopter.
Вы должны давать людям посмотреть на текст так, как если бы они с вертолетом на него смотрели.
Now imagine if I went to your house instead of shooting you with a tranquilizer dart, I said, "Come, we're taking a ride in a helicopter."
Представьте себе, что когда я зашел бы в ваш дом, то вместо того, чтобы стрелять вас из ружья с транквилизатором, я бы посадил вас на вертолет.
And we fly up in the air.
И мы бы поднялись в воздух.
And you can see us moving through the country.
Вы бы увидели, как мы летим над землей, и увидели бы город Самару. Немного мы пролетели бы над городом. Потом бы пролетели над церковью. Увидели бы вот все эти дома, строения. Вот там где-нибудь мы бы приземлились.
И
я бы вас оттуда вывел и завел сюда в здание. И по лестнице вы тут поднимаетесь, и потом вы доходите сюда до угла, и спрашиваю, где мы находимся. Но мы в лекционном зале в церкви Преображения. Что еще вы знаете? Ну, там сзади столы стоят, еще несколько дверей, и там еще комнаты за дверями, и там лестница идет вверх или вниз.
See, now you know the context.
Теперь вы знаете контекст.
You understand where you are because you saw the context.
Вы понимаете, где находитесь, потому что видели этот контекст.
And so you understand exactly where you are, where before you had no idea.
Так что теперь вы точно понимаете, где находитесь, а до этого в том случае не было никакого представления.
And this is the importance of making sure you take your people so they can see the story being played out.
Вот в этом и состоит важный момент, чтобы вы взяли людей в эту историю, чтобы они увидели, как и где она происходит.
If you were here on Sunday, I did that in a couple of different parts of the sermon.
Если вы были тут в воскресенье, вы могли услышать, как я это делал. Я в других проповедях так делаю.
Remember the portion of the sermon I said, imagine that you were Joseph.
И помните, я говорил в проповеди, представьте себе, что вы Иосиф.
And imagine that being sold as a slave.
И представьте себе, что вас продали в рабство.
And remember I described his hands being tied and crying and walking away and the sun beating down on him.
Я говорил, что руки связаны, что все болит и солнце сильно печет.
When I was looking out at people's faces, everybody was listening.
И когда я посмотрел на лица людей, все слушали.
In their mind, they were seeing that played out.
И в своем уме они видели, как это все происходит.
They were feeling what Joseph was feeling.
Они чувствовали то, что чувствовал Иосиф.
And when I talked about it, he was crying out to God, and God didn't seem to be listening.
И дальше я говорил, что он взывал к Богу, и казалось, Бог не слышал его.
There, like
и я увидел, что некоторые люди кивают головой.
Why? Because at times they've prayed and God didn't seem to be listening.
Потому что бывало и они молились, и им казалось, что Бог не слышит их.
They were relating already. I haven't even got to like the application yet. They were just associating with his plight, his trial.
Они уже увидели эту связь. Я даже еще не перешел к применению. Они сами сделали это применение.
And so, as a preacher, you need to try to engage people and engage their imagination so that they can see the narrative played out as you're describing it.
Вы как проповедники должны уметь сказать увлекательно, так чтобы люди заметили, увидели, как это происходит.
I give an example here of Charles Spurgeon as he's preaching from Revelation chapter 22, verse 13.
Еще пример из Чарльза Спеджена, проповедь по Откровению 22:13.
Now I want you to notice the words that he uses to try and get you to where he wants you to be.
И я хочу заметить, какими словами он добивается того, чтобы вы были там, где он хочет.
I want you to notice how he's provoking his listeners to think about what he's saying.
Заметьте также, как он побуждает людей мыслить так, как ему нужно.
Okay, go ahead and read that.
Давайте прочитаем. «Мысленно отсчитайте назад порядок возникновения всего сущего, и вы придете к началу. В начале было Слово. Проследуйте до конца и вообразите, как вся Вселенная расплавится, как иней поутру. Представьте себе, что все миры потухнут, как искры в кузнице. Задумайтесь, что как красочный мыльный пузырь уходит навечно в небытие, так и все творение придет. Что потом? Что есть Омега? Почему Иисус Христос, несомненно, будет по-прежнему сущим Богом над всем благословенным вовеки?
Notice how I italicize certain words. Are yours italicized too? Yeah. Notice the words that are in italics.
Обратите внимание на слова, выделенные курсивом.
Notice how all of those words, just in that one little paragraph, are all designed to get people to think about something.
Смотрите, что эти слова, в небольшом отрывке их много, слова, которые побуждают людей к воображению.
Spurgeon doesn't want his listeners to be passive. He wants them to be active.
Spurgeon не хотел, чтобы слушатели его были пассивны. Он хотел, чтобы они активно действовали.
And he uses all of these different words to bring truth to people's their mind, their mental thought.
И он использует эти слова, чтобы донести истину до разума, до мыслительной активности людей.
Now you can do this in any passage, but it really works good in narrative.
Вы можете это сделать с любым отрывком, с любым текстом, но особенно хорошо это получается в повествованиях.
Narrative already provokes people to think and see things in their mind.
Сам характер повествований побуждает людей представлять себе в своем разуме, как это происходило.
And if you have people imagine and consider and suppose things, what it's going to do, it's really going to make them think about it.
И если люди начнут представлять себе что-то, воображать, что происходит, то действительно они начнут думать об этом.
You can turn them into fish in an aquarium looking out.
И вы можете превратить их в рыбу, в аквариум, если это посмотрите.
All you gotta do is say, imagine that you're a little fish swimming in an aquarium.
Представьте себе, что вы маленькая рыбка в аквариуме.
And you're looking out through the glass.
И вы выглядываете оттуда через стекло.
And everybody's inside of an aquarium now.
И вот уже все находятся в аквариуме.
And they're all looking out.
И все оттуда выглядывают.
I mean, all you gotta do is tell them, and they go there.
И все, что нужно сделать, вы скажете, и они там будут.
You can talk about Jonah and him being swallowed.
Можете рассказать про Иону и как его проглотило.
You can describe what it's like when he's inside the belly of the fish and just put your people in the fish.
Был проглочен. Вы просто скажете, каково это быть проглоченным рыбой, и все люди у вас будут проглочены.
You're talking about Jonah chapter 4 when God made that plant shade Jonah.
Или Иона 4 глава, когда Бог вырастил это растение, чтобы тень бросала на Иону.
And you can talk about how hot it is in the desert outside of Nineveh.
И вы можете рассказать, насколько было жарко там в пустыне возле Ниневии.
You can talk about the sun just beating down on Jonah.
Как лучи солнца палили Иону.
And you can just describe Jonah kind of huddling up under the shade of that little plant.
И можете объяснить, как Иона там, притулившись, забился в тень этого растения.
And then you say, oh, but look, there's a worm.
А потом скажете, а вон смотрите, червь.
And you can describe that little worm just crawling on the ground towards that plant.
И можете сказать, вот такой какой-то червячок прополз туда к растению.
And as Jonah begins to nod off and take a nap, the worm begins to chew at the base of that plant.
И вот, когда Иона задремал и начал клевать носом, червячок начал подтачивать этот корень
and
растения.
Your people can see all of this in their mind.
И люди в своем воображении все это увидят.
And they're interested.
Им будет интересно.
And they're engaged.
И они будут увлечены.
And then you can describe how Jonah, after the plant died, started pouting and was angry.
И вы можете сказать потом, что когда растение засохло, и он стал так сердиться, настолько ему стало плохо.
And all the little kids will be thinking, I do that.
И все маленькие дети скажут, ну я бы тоже так.
And maybe some of the adults are thinking, I do that too.
Может быть, и взрослые скажут, я тоже так
делаю. And you can say something like, isn't that what we all do sometimes when we don't get our way?
А вы, может, потом скажете, а разве мы не все так делаем, когда что-то идет не по-нашему?
And so you help your congregation see the text.
И вы помогаете слушателям увидеть этот текст.
Okay, we're going to stop there.